Вот моя первая и вторая. Я хотел смотреть на все эти события из перспективы Иосифа. Я хочу посмотреть на эту знакомую историю здесь из перспективы Иосифа. И 19 стих, 1 глава, chapter 1, verse 19. Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Отпустить, я понимаю, разводиться с ней. So Joseph, her husband, because he was a righteous or a just man and didn't wish to make her a public example, thought to divorce her privately. Из-за перспектива Иосифа, конечно, это все было бы очень разочарован для него, потому что у него была вот эта девочка, невеста, они собрались вот жениться, и вот она стала беременная, а не от него. Конечно, верить, что она единственная девочка по всему миру, по всему истории, которая стала беременная не от человека, не от мужчины, это очень сложно поверить. Почему, милая, ты беременная? Ну, ангел как-то мне посетил. Ну да. Ну, как-то у него было бы разных вот опций, разных вариантов. Потому что, согласно закону Моисеева, он мог убить ей за этого. Через камень. Ну, бросать камень из-за того, что она была неверная. Он мог бы и тоже ей разводиться. Он мог бы и тоже ей как-то рекламировать перед всем, что она неверная. Или он мог бы и тоже, ну, был какой-то ритуал они сделали, где она пила какой-то яд, и через того она будет становиться бесплодная. И так у него было разных вариантов здесь. И он выбрал потихонечку, тайно, чтобы никто не знал бы, как-то потихонечку разводиться с ней. So from Joseph's point of view, there he was engaged to be married to this young woman, and then she gets pregnant. And of course, question is, well, you know, like what happened? Or well, an angel came and like told me I was pregnant, so I got pregnant. Now she'd have been the only woman of all time in all history who ever became pregnant without a man. So it's pretty difficult for Joseph to believe that. Did you mean you became pregnant by nobody? Yes. It's pretty difficult to believe. And of course, under the law of Moses, he had various options. He could have had her stoned to death, or he could have put her through the trial of jealousy in Numbers 5, whereby she had to drink this kind of poison that would make her unable to have children if she was guilty. Or he could inform everybody of what she had done and divorce her. But he chooses to privately, to just quietly as possible, divorce her. И так, по-моему, он показал чудесную благодать, чудесную любви к этому девочку. Хотя из его перспектива она виновна и солгала, обманула от всяких. Он показал огромную вот милость и благодать, я понимаю. Он сказал, ну хорошо, тайно буду отпустить тебе. Тайно буду, как-то потихонечку, я понимаю, будем разводиться. И он это сделал, написано, потому что он был праведен. То есть, праведность не значит, что я буду как-то кричать всем о грех другого человека. Праведность здесь означает какую-то чувствительность на грехопадение другого человека. И чтобы не в том, что скрывать то, что случилось, а чтобы не сделать, чтобы это стыд, не делать позор, как-то потихонечку как-то решить тот вопрос. Без всякой, ну, рекламы о том, что тот человек не то сделал. И постоянно мы встречаем грехом другим людей постоянно фактически. И нам надо и тоже как-то поступать с этим праведным, как Иосиф сделал. Не чтобы делать как-то щекотливые ситуации для человека, не чтобы рассказать ему это другими, но как-то очень тактично как-то ведет себя, чувствуя, я тот грешный человек. So his righteousness, his justness was shown, I think, here in the way that he showed such grace to this woman, who from his point of view was guilty, was dishonest, etc. That he did not want to make her a public example, as was normally done. He just wanted to quietly, on the quiet, divorce her. Now, we meet with sin in people all the time. And I think the way of justice, the way of rightness, the way of grace is to deal as he did. To not make a deal about it, to never seek to embarrass or humiliate, even if someone, as we feel, is in the wrong, not to embarrass, not to humiliate, but to try to not cover up what happened, but to try to deal with these situations in a way that is not in any sense abusive or damaging to the person who, as we understand it, has fallen into sin. А потом ангел явился. But then the angel appears, 20 стихе, и сказал ему, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». And the angel comes and says, «Look, don't worry, really, this pregnancy is from the Holy Spirit». И постоянно написано, что ангел явился к Иосифу и сказал, но требовал что-то довольно сложное от него, и он сразу это сделал. There's a theme in these chapters of the angel appearing to Joseph and asking him to do something fairly difficult, and he immediately gets up and does it. 24 стих. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. Verse 24, as soon as he woke up, Joseph immediately did just as the angel had asked him to do. И опять, дальше, вторая глава, and you see this later in chapter 2, в 12 стихе, chapter 2, verse 12, ангел явился, а нет, 13 стихе, verse 13. Ангел явился Иосифу и сказал, «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет». В 14 стихе он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Представляете, как это сложно было бы. Надо эмигрировать сразу. И именно тот ночью. Люди в том времен очень мало путешествовали. И просто сразу, внезапно эмигрировать на другую страну, где язык, наверное, похож, не похожий, и денег, кажется, у них очень мало, у них не были деньги для гостиницы, у них не были деньги покупать ничего шикарного для ребенок. Просто сказать, бедный человек, возьми жену и младенца и уйдите именно той ночи в Египет. И он встал и сделал сразу. Это какую-то тему здесь, что он постоянно сделал сразу. Хотя это очень сложно, то Бог ему приглашал делать. So in verse 13, the angel comes to Joseph and says, arise and take the young child and his mother and go into Egypt. And then he arose, verse 14, that same night and takes the young child and his mother into Egypt. That's a big thing to emigrate from one country to another where they speak a different language. And Joseph was not wealthy. I mean, they offered the poor man's offering when they came to present Jesus in the temple, and they, it seems, didn't have money to stay in the hotel when they gave birth to Jesus. And so it seems to me that he wasn't wealthy. And to just suddenly say, look, get up, emigrate, and do it right now, this night. This is a huge demand, and he does it. Same night, he just gets up and does it. И опять, 19-20-21. And again, verse 19-21. По смерти же Ирода, все ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву». 21. Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. In verse 19, the angel appears in a dream to Joseph one night and says, get up and take the young child and go back to Israel. And he arose, verse 21, and took the young child and his mother and came into the land of Israel. Итак, Иосиф, по-моему, является для нас очень хороший вот пример. И что Бог иногда требует от нас кое-что для нас очень неожиданно, очень неудобно, на самом неудобном времени. Но он это требует иногда. И Иосиф это сразу сделал. Now, the call of God comes to us at times in the most inconvenient ways, about the most difficult things at the most inconvenient times. And Joseph really sets us a great example that he went immediately, he obeyed immediately. Если у нас на самом деле есть сердце для Бога, сразу, когда кое-что для нас понятно, что Он хочет, что я так и так сделал бы, мы сразу будем так и так сделать. Мы всегда хотим как-то подождать немножко. Мы не хотим вот сразу. Хотим как-то держаться немножко. А если на самом деле мы понимаем, как мы раньше сказали, разница между светом и тьмой. Если мы хотим сразу для Бога. Если у нас сердце для Бога, ну хорошо, мы сразу будем. Без никакого колебания, сразу. И через время, я думаю, что наш ответ является быстрее и быстрее. So we said earlier, talking about Genesis 1, that there is this great difference between light and darkness, and I said that our decision-making becomes, I think, clearer as our spiritual growth goes on. And I think you see, therefore, in Joseph a great example of immediately responding. And we tend to want to delay. Give me some time, I'll think about it. Yeah, sure, I'll do that, but not just this minute. Not talking about recklessness or irresponsibility, but what I mean is that insofar as we understand what God is asking of us, if we have a heart for God, we will do that, and we will do it immediately, without delay. Итак, все то, что Бог иногда требует от нас, на самом деле неудобно. И, наверное, совсем не то, что мы хотели бы делать. Но Бог приглашал нам взять наш крест и ходить за Иисусом. То есть Он не обещает, что это какое-то шикарное, легкое жизнь. Иногда так и есть. И что, поскольку мы понимаем, что нет, мне надо не так жить, а так жить. Это очень неудобно. А поскольку мы это понимаем, давайте побыстрее, сразу делаем. Потому что поскольку мы не будем, поскольку мы будем подождать, поскольку наша человеческая природа пытается уговорять нам, чтобы так не делать. Сразу надо. Seems to me that our human nature seeks to persuade us not to obey God immediately, because in the delay that we allow ourselves, we often can persuade ourselves not to actually do what he wants. And so, really, it's a great example here. And the point is with Joseph that all these things he was asked to do were terribly inconvenient and were against the grain of human nature, against what he naturally would have wanted to do. And in one sense, we are asked to carry a cross. The call of Christianity is to go against the grain of what is naturally convenient and comfortable to us. Кстати, в 15 стихе Иисус был тогда в Египте, кажется, 2 года. И потом Бог сказал Иосифу, ну возьми младенца и матерь его и ходи обратно в Израилу. И это все случилось в 15 стихе, чтобы исполнять то, что написано в этом пророке, который говорит, из Египта возвал я сына моего. So in verse 15 it says that all this happened, this going into Egypt and coming out of Egypt, maybe after 2 years, to fulfill a prophecy that said, from out of Egypt I have called my son. В Библии Египет является символ мира и вообще мирской жизни. In the Bible, Egypt is a symbol of the flesh of the world. И так интересно, что Бог как-то хотел, чтобы Иисус жил бы в Египте 2 года и потом вышел бы оттуда. Почему? Потому что он хотел, чтобы у Иисуса и тоже, по идее, был бы такой опыт, который он дал нам. Уходить из этого Египет. Помните, как Павел объяснил коринфянам, что крещение, это похоже, как Израил были в Египте, а вышли оттуда. Море открылось, они шли сквозь море, как мы принимаем крещение, и уходим из этого грязного мира, тот Египет, в сторону Царствия Божия. Интересно тогда, что у Иисуса, в принципе, был тот же самый опыт, что он тоже вышел из Египта. Это, по-моему, потому что Бог хотел, чтобы все наши опыты и испытания, в принципе, было и тоже у Иисуса. So then, out of Egypt have I called my son. We said that Egypt represents the world, and when we do baptisms, we remind ourselves of 1 Corinthians 10, how baptism is based upon Israel going through the Red Sea. And we remind ourselves how we also were in Egypt, but we have been called out of Egypt to go through the water of baptism and then to journey through the wilderness to the kingdom of God. And Jesus, in essence, has had that same experience, that he also was in Egypt and was called out of Egypt and came out towards the land of promise. Итак, Иисус был в этом мире, мы это знаем. Не только в этом мире, а и тоже в нашем плоти. То есть у нас никакого опыта в жизни есть, который у него не был, в принципе. И это огромное утешение, что всякими нашими искушениями, проблемами, опытами, жизненными опытами, человек не стоит один, не одна. Потому что, в принципе, у Иисуса этот же опыт, это же искушение было. И поэтому, я думаю, что все об этом говорится здесь, в том, что Иисус был в Египет, а ушел. So, the comfort of the fact that the Lord Jesus was our representative of our human nature is that there is no situation, there is no temptation, there is no spiritual bad situation that we can be in that he has not been in himself. In that sense, man is not alone. Because in some sense, Jesus has experienced all of our human experience in some form or another because he had our human nature. And that is a great comfort. And I think that was kind of physically symbolized in the fact that he was in Egypt and was brought up out of Egypt into the land of Palestine, of Israel, just as, in essence, all God's children must follow that same path, that we come out of Egypt through Red Sea, through baptism, through the wilderness, into the land of promise. И я тоже хотел обратить внимание немножко на этих волхвы, этих мудрецов. Вторая глава, первый стих. Finally, I want to think a little bit about these wise men. Chapter 2, verse 1. Написано в 3 глава, 1 стих, они пришли в Иерусалим, волхвы с востока. Говорят, где родившийся царь иудейский. Восток, я понимаю, как Вавилон. So, who are these wise men in chapter 2, verses 1 and 2? Well, I understand when they came from the east, they would have come from Babylon. И помните, было много евреев в Вавилоне. You remember, there were many Jews in Babylon. То кажется, что этих людей, этих волхвы, поняли из Писания, что скоро всего царь иудейский должен родиться. И они хотели, конечно, ему видеть, ему посетить. So these wise men understood from the scriptures, I suggest, that the king of Judah was to be, the king of the Jews was about to be born, and they wanted to see him. И Бог им подтверждал в этом желании, через того, что он показал им звезду на востоке, и они следовали за эту звезду и пришли поэтому к Израилю. And God confirmed them in their desire to come to Jesus by showing them this star, which they then followed from the east to Jerusalem. Но это не было, по-моему, обыкновенная звезда. Потому что в 9 стихе написано, что наконец пришла эта звезда и остановилась над местом, где был младенец. если звезда остановилась прямо возле дома, не возле города, а специфический дом. По-моему, эта звезда, это не звезда, как мы вообще понимаем звезд. Это было специально от Бога. So this star that they followed was presumably not an ordinary star, but a special star from God, a special light, because the star stopped, verse 9, over the specific house where the child was. Well, no star, as we know them, stops over a specific house. So this must have been a special sign or star raised up by God. Noah. Кажется, что они тогда читали Библию, очень хотели познать Иисуса, и Бог дал им звезду, и они шли за эту звезду из Вавилона до Иерусалима. И потом, кажется, эта звезда исчезла, потому что они обратили к Ироду и сказали, а где, где царь иудейский? И после этого, 9 стих, написано, что звезда, которую увидели они на востоке, шла перед ним. И, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. 10 стих. Увидевшие же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Представляете, почему они так сильно радовались? Они вышли из Вавилона, следовали тот звезда до Иерусалима, и вот исчез звезда. Спросили у Ирода, он сказал, нет, у нас никакой царь иудейский здесь нету. Ах, вот, опять мы видим звезда. Шли за него и нашли то место, где был младенец. Значит, они поэтому радовались, когда они опять видели тот звезда. So as I see it, they followed the star until they came to Jerusalem. But then the star disappeared. And they said to Herod, well, where's the king of the Jews? And he says, there isn't any such person. Oh dear. And there was no star. And then they see it again. And that is why they rejoice, verse 10, with exceeding great joy when they see the star. And they follow the star, and then they find where Jesus is. Because the star had disappeared, it seems, for a bit. И это я понимаю абсолютно. Какой-то притч о нашей жизни. Наш поиск Иисуса. So I understand that this is exactly a picture of our own search for Jesus. Мы читали Библию, поняли, что на самом деле Иисус есть. И хотели быть с Ним. We searched the scriptures and we found something about Jesus and we wanted to be with Him. We wanted to really find Him. И Бог вел нас. А иногда тот звезда как-то исчез. И мы как-то думали, а зачем я здесь? Я на поиск, а вот звезда как-то исчез. И потом опять мы как-то найдем наш путь. And in our journey to Jesus, you find that sometimes a star disappears, the guiding star goes. And you are left alone. And you start to wonder, what is this path that I'm on? What is this search? And then it appears again. And in the end, you will find Him. Итак, мы тоже являемся, как я сказал, как этих мудрецов, как эти волхвы. Мы тоже поищем Иисуса. И на самом деле, Бог ведет нам туда. И каждый день является часть этого путешествия, которое у нас есть. So every day is part of that journey towards finding Him in the very end. И они немножко как Иосиф, потому что в 12 стихе получится во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Their lives were a little bit like Joseph. Verse 12, angel appeared and said, look, don't go back via Herod, go another way. And they went back another way. И постоянно, каждый раз, когда мы читаем Библию, у нас есть и тоже доступ на Слово Божие, как у Иосифа, как у Марии, как у этих волхвы. И здесь у нас есть на самом деле направление. Так делай, так не надо. Вот. Но это требуется какой-то веры. На самом деле делать согласно то, что мы здесь читаем. А поскольку мы будем это делать, поскольку Бог ведет нам дальше, и в конце концов мы будем жить вечны. So, every time we read the Bible, we are in encounter with God's Word, just as Joseph was, just as the wise men were, in a different way, but it's the same essence, the same Word of God. And there is real concrete guidance here in God's Word for us. And it's not an easy path, as it was not for the wise men. The star disappears. And yet, if like these men, like the wise men, like Joseph, we say, yes, I will do what you ask me, no matter how counter-instinctive it is, in the end, that path will lead to the Lord Jesus and to the life eternal. Давайте тогда прочитаем первый Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. Let's read from the 1 Corinthians 11, 23 to 29. Одиннадцатая глава, 23 по 29, 1 Corinthians 11, 23-29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери и сказал, «Сие чаша есть новый завет в моей крови». Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе огромное за то, что Ты дал нам тот хлеб, который мы воспринимаем как символ тела нашего Господа Иисуса для нас ломимое. Отче, спасибо Тебе. И пусть на самом деле мы будем оставаться в Его теле, и пусть мы будем жить вечно в Твоем Царстве с Ним. Во имя Иисуса. Аминь.